Глава 14. Не только было приятным, заняло пару часов с использованием обширной ванны, и не завистливый я, а справедливый, и помимо приятной усталости оставило достаточно сил на просмотр контрактов, а вот последние, в связи с очередным повышением рейтинга, порадовали с одной стороны обилием вариантов, а с другой огорчили их ограниченностью. «Дживс, с большим тоннажем досов, вариантов контрактов намного больше», уточнил я, поскольку лежал в обнимку с Лори, и водить лапами было лень.
«В 7,36 раз, сэр», уточнила железяка.
«Да, надо будет после заказа и покупок подумать о найме второго пилота и доса», констатировал я. «Или вообще денег на это оставить?»
«Возможно, сэр, вам имеет смысл присмотреться не к прямым и субподрядным, а партнерским и коллективным контрактам, сэр»,
выдала железяка, подсвечивая в поисковике голый экран вкладку.
«Да, Ан»,
встрепенулась расслабленно лежащая до того Лори.
«Если искать работника, то его стоит проверить, а на совместном задании это, наверное, лучше всего. Так почти все делают, насколько я знаю», уточнила она.
«Да? Ну, вообще имеет смысл. Не мог не признать я, просматривая коллективные контракты. Но долго, хотя и платят неплохо, оценил я спектр предложений. Так, все же сделаем сейчас контракт быстрый, добьем сумму до миллиона, люблю круглые цифры», озвучил решение я. «Потом закупки, ну и, наверное, что-то подберем из группового. А то на нашем рейтинге и с нашим тоннажем очень уж горячими выходят контракты», выдал вердикт я. «Так-то я и не против, но если постоянно лезть на рожон, убьюсь же нахрен, по чистой статистике». Озвучив это, стал я всматриваться в горячие контракты. Подавление бунта, подозреваю вооруженные забастовки. Прямое агрессивное противостояние с конкурентом, с устранением и прочее подобное. Заряд просто противно браться, невзирая на «ну я ж наемник». И да, не, возможно, будет бой, а бой точно будет. Я не чистоплю и не трус, но и не маньячила, так что постоянно заниматься подобным мне как-то неохота. Да и вариант команды с играющим капитаном вполне мне нравится. Но брать контракт надо, вот только какой, непонятно, заключил я. Перестал выцеплять интересное и стал просматривать детали подряд, что через полчаса принесло плоды, не безинтересный контракт по выбиванию с добывающей станции конкурента после агрессивного поглощения. По сути рейдерского, а совсем по сути, вооруженного захвата. Прошерстив, проверив не без помощи Дживса детали, я решил контракт брать. Довольно любопытная работа в пустоте, в лабиринте, соединенных переходами астероидов, причем коллективный заказ. Корпорация, возвращающая пустотную шахту, нанимала несколько высококлассных пилотов малых досов, с крупными хер развернешься, как и с пустотной авиацией, с учетом лабиринта соединений, разрабатываемых астероидов и заводов переработки сырья. «А силы противников неизвестны», — отметил я вслух. «Дживс, что скажешь?»
«Минуту, сэр»,
— ответил железяка и через минуту выдал такой расклад.
«Помимо гвардии корпорации, которая будет в большей части проблемой гвардии нанимателя, неделю назад нанят отряд корсаров «Красные черепа».
«Пираты? Наняты?» – несколько прифигел я.
«Корсары, сэр», –
недоуменно ответил Дживс. «Не понял», – честно признал я. «В чем разница-то?» «На что весьма противно сэрка», – рассказал мне Дживс, «что пираты и корсары – две большие разницы. Не для ограбленных и убитых, этим привередам все равно. А вот с точки зрения законов вещи разные. Пираты выходят, этакие канонические бандиты, преступники со всех сторон, как по закону, так и по-человечески. А вот корсары оказались наемниками, то есть осуществляют пиратские нападения только на суда врага-нанимателя, даже числятся не просто пиратами, а именно частью регулярного флота-нанимателя на время действия корсарского контракта, точнее патента. Это и пилоты досов на полшишечки выходят корсары, хмыкнул я. Представил, как на крабе будет смотреться веселый Роджер, сплюнул, ну и решил херней не маяться. А вот дальше, со слов Дживса, выходило довольно интересно. Итак, эти черепушки были весьма популярной межсекторальной корсарской командой, по причине того, что около десятка лет назад Эта группа раздобыла модифицированные пустотные байки автократии Тригин. Именно так, а когда Дживс показал, что это такое, что было и что стало, я несколько... Ну, захотелось мне такую приблудину, блин. Итак, изначальный пустотный байк – туристическая спортивная техника для орбитальных гонок, облетов планетоидов, да и в атмосфере на нем можно гонять, но не слишком рационально. Байк пустотный. Этакий спортивный мотоцикл без колес, заключенный в овал хитровывернутого поля, чертовски прочного, с не менее хитровывернутым двигателем инерционного типа, не слишком быстрым по космическим масштабам, но для крохотули байка очень приличными. А главное, за счет этого двигателя вообще без инерции. Вот летит на десятки тысяч километров в час, а через секунду разгоняется в обратную сторону. Инерции нет, как и с матом улетающего в пустоту по направлению движения водителя. Отчего же корпы к рукам не прибрали, не изучили? Озадаченно уточнил я вслух, потому как часть беседы с целью конспирации мы вели броскомом.
«Невоспроизводимая технология, сэр. Многие поколения ученых пробовали, но общепринято и известно, что текущий уровень научно-технической мысли галактики недостаточен», –
чопорно ответил железяка. «Ну, в принципе, понятно. Без колдунства чуда не получается», – мысленно усмехнулся я.
«Коллекционеры, предполагаю, не раз и не два предлагали красным черепам выкупить байки». «Но корсары предпочитают использовать их как рабочий инструмент, сэр», – подытожил Дживс.
«И да, были это именно боевые байки. Энергопитание от малого хранилища антивещества давало байкам море энергии. И на каком-то из цивилизационных витков на днище им пришпандорили поворотную, здоровенную турель с лучевым оружием глюонного типа», – выдал на ком железяка. «Но я нихера не понял». Лютый лазер, в общем, археотехнический. На багажнике радары, системы наведения и прочую хрень. Весь боевой обвес, безусловно, пожиже Тригинского. Но нынешний уровень на голову делает. И выглядит, ну, сносно выглядит. Хотя и на уши чебурашки с морды смахивает, отметил я с улыбкой. Все равно хочу такую приблуду. Пусть будет, погоняю с вакуумком. В общем, лютейшая для своих габаритов и класса получилась хрень, а их аж дюжина. Щит не абсолютный, но на лучевое оружие плюет, от ракеты снарядов прикрывает, конфетка в целом, а мощь мелких, но убер-лазерных пушек и крейсер пустотный разделать позволяет, пусть со временем. И вот как-то, ознакомившись с ТТХ возможного противника, у меня желание брать контракт поубавилось. Убьют же нахрен, черти неприличные, а с ними хрен что сделаешь. Однако Дживс меня несколько успокоил пояснениями, переведя контракт из безальтернативного самоубийства в сложно, опасно, но интересно. Итак, байки хоть и читерские, но не абсолютное оружие. Щиты сбиваемы, например. Инерции нет внутри, а не вовне. Пушки лютые, но с недостатком. Они не режут, а накапливают разряд. То есть, чтобы нанести весомый урон, им нужно ввести точку выстрела, секунду-полторы где-то. И вот тогда да, урон и прочее. А чуть сместится луч, колдунские частицы рассеются. Нужно накапливать заряд по новой. Ну и место схватки в виде дикой мешанины конструкции роль играет. Например, прилетевший в байк снаряд, сам байк просто откинет, и для седока инерции, конечно, нет. Вот только... Если откинутый байк о ферму какую или планетоид долбанется, то щита на 3-4 долбания хватит, не бесконечный он. Уж если я его лапами поймаю, на что я, признаться, зуб точил, то щит пару секунд просуществует, а вновь появится не через секунды, а минуты. И данные контракта указывают, что заказчик хочет нанять 30 досов в пустотном варианте. В общем, осуществимо, как выдал Дживс и прикинул я. 30 досов такую плотность огня зададут, что либо корсарам из мешанины добывающего комплекса выбираться придется. И тогда толку от них никакого. Досы, укрытые фермами, внутрь их не пускают, а гвардия заказчика спокойно захватывает комплекс. Либо будет кошачья свалка в мешанине конструкций, где у корсаров бонусы, конечно, есть, но не необоримые и, прямо скажем, пиздец им. Вопрос только в том, сколько досов они перед этим уничтожат, повредят. Хотя, если по уму, и нисколько. Ну не психи же они, так рисковать за деньги, а если пилот подбитого ДОСа имеет немалые шансы выжить, то у корсарских байкеров после сбитого щита таких шансов просто нет. В общем, выходит, заказ денежный и вкусный, за выведенных из строя вражин идет премия, как и за поддержку гвардии в комплексе. Последнее, конечно, оптимизм и замануха заказчика. Не до того во время операции будет. Но заказ пусть сложный, но нормальный. Да и в пустотном бою мне потренироваться надо, причем лучше всего до операции. «Дживс, мне хочется на этот заказ», – подытожил я. «Вопрос к тебе, в наших закромах», – последнее я произнес для легенды. Лори хоть в разговор не вмешивалась, но не спала. «Найдется что-то против этих лютых лазеров?»
«Глюон на конвертерных разрядников, сэр», – прогундел железяка. «Да, сэр, найдется. Срок накопления нестабильный, частиц на броне краба возможно увеличить до 3 секунд, до момента наступления критического объема».
«Прекрасно», – довольно кивнул я. «И вопрос 2. Мои тренировки в невесомости на ДОСе крайне недостаточны. Последнее так и было, тренировка в трюмике стеня, скорее для спокойствия и галочки. Что-нибудь посоветуешь?»
«Да, сэр, вам с вашим мастерством пилота не обязательно тренироваться в ДОСе. Достаточно примерного массогабаритного костюма, причем на вашем теле, и с импульсными двигателями на щиколотках, запястья и ранцы вы вполне сможете проводить тренировки в течение недели до начала операции, сэр».
«А ты голова, Дживс», – вынужденно признал я, прикинув предложенные железяки. «В принципе, я реально управляю ДОСом как телом. Поменять костюмом, муляжом развесовку, но буду я на пару десятков сантиметров повыше, пошире. И все остальное, по ощущениям, соответствует крабу. И извращаться с отключением генератора гравитации и откачкой атмосферы в трюме не надо, пустых помещений куча, тренируйся в любом до упаду. Да и дроны всяческие, как тренировочные цели, можно использовать. В общем, принял я в итоге контракт, а со следующего дня мотался, как краб в невесомости, в специально подготовленной каюте. Довольно непросто без веса действовать оказалось, но и не чрезмерно сложно. Через 6 часов первой тренировки я даже уже матом ругался, а не разговаривал, и не вращался, как бешеный, ошалело, не понимая, кто я, где я и откуда взялась гребучая стенка, в которую меня в очередной раз впечатало. А на второй день, когда Кистень прибыл к месту сбора, в виде 3 тяжелых кораблей заказчика, я даже по дронам стал попадать стабильно. Один специально сделанный в масштабе и максимально приближенный к байку, иногда ловить. Понимаю, что блажь, но хочу пустотный байк и точка. Башкой ради него специально рисковать не буду, но если возможность появится, за трофею однозначно. Помимо тренировок, пробовал я наладить контакт с коллегами-пилотами, постепенно прибывавшими вместо сбора. Но нужно отметить безуспешно. По крайней мере, 20 человек из уже прибывших, кроме «Привет, пока» на контакт не шли. На предложение спарринга на ДОСах хмуро отказывались. В принципе, понятно, что наемник с наемником лучшими друзьями быть не может. Ну, если не в одном отряде, конечно. Любой следующий заказ может развести по разные стороны. И дружбу дружить, ну, неразумно, как ни крути. Но при всем при этом, что-то коллеги мои по малым ДОСам были совсем насупленные, злобные и ни на какой контакт не идущие. В принципе, это, возможно, специфика опытных, внеотрядных пилотов малых ДОСов. Очень уж много душегубных, в прямом смысле слова, заказов для диверсионных малюток на высоких рейтингах. Но все равно козлы, и в отряд я их звать не буду, веско постановил я. Лучше падальщиков чем-нибудь соблазню. Вот они, реально симпатичные ребята. А в остальном подготовка шла неплохо. Причем колдунская защита от убер-лазера оказалась именно колдунской. То есть не какая-то построенная по схемам хреновина или еще что, а именно прямое воздействие элементарное, как выразился Дживс. Вообще врал, наглая железяка. Сложно было звездец как, да и далеко не с первого раза получилось. Но оружие байкеров станет мне опасно только через 3, а то и 5 секунд прямой наводки, что, учитывая подвижность ДОСа, необходимость вражине постоянно перемещаться и возможность стрельбы, сделала предстоящий заказ для меня интересной тренировкой с перспективой закрабить себе плюшку. Правда, оружие пришлось менять, что и неудивительно. Клешня легла на склад, как и разгонники. Их место заняли тоже разгонники, но значительно меньше калибром, внешне, вообще многоствольные гатлинги. Правда, пакет из 6 разгонных стволов был связан не с охлаждением, точнее, не только с ним. Подача болванок в ствол, накачка конденсаторов разгонных катушек и прочие тонкости стрельбы разгонным орудием решались по мере выхода ствола на стартовую позицию. И, кстати, к моему удивлению, у разгонников присутствовала ощутимая отдача в невесомости. На планетах она тоже была, но я думал, что это сгоревшие газы и прочее, а оказалось, что как я толкаю снаряд вперед, так и сам отталкиваюсь от него назад. Дживс врал, что даже от лучей есть отдача, но тут точно врал. Какая отдача от не имеющего веса потока энергии? В общем, к моменту сбора 30-ки наемников я был готов, собран, но и точил клешню на байк и присутствовал на последнем инструктаже перед уходом в гиперпространство. Выход уже будет в системе с целью, и атака начнется сразу же. «Ургиналон останется вне пределов комплекса», – тыкал представитель заказчика в схему системы и комплекса. «И огневой поддержки вам оказывать не будет, только в случае, если вражеский корабль откроет огонь, либо наемники произведут атаку судна. Мы не заинтересованы в полноценной войне, а лишь хотим вернуть свое. Вопрос командования так и не решен», – поморщился дядька. И да, так и было. Хмурые пилоты постоянно ругались, так что назначенные заказчиком командиры посылались нахер, а в своей компании оказалось аж 5 авторитетных товарищей, которые выходили командирами пятерок, а 5 оболтусов вроде меня вышли не пришей кобыле хвост, что, впрочем, не особо расстраивало. 5 отрядов распределяются по зонам. Расцветил он зоны на схеме комплекса. «Досы вне отряда, на связи, резерв, вас будут направлять куда нужно. В случае наличия у противника эффективных средств РЭП, действуйте по обстоятельствам. Ваша задача – связать боем байки противника, в идеале, конечно, нейтрализовать». Взглянул он на нас, поморщился с сомнением и продолжил. «Также перехватывать и нейтрализовать. Уничтожение не приветствуется. Возможно, и суда с десантом противника. Все ясно?»
«Все ясно. Было еще 5 раз тому назад», – подала голос сухощавая тетка средних лет, одна из пятерки командиров. «А теперь просто задолбала», – под одобрительный гул подытожила она. «Все готовы. Какого хера мы опять все это выслушиваем?» На этом брифинг и завершился. Все было обсуждено, готово, а «Ургиналон», тяжелый крейсер заказчика, вошел в гипер. «Кистень», да и прочие корабли наемников попадут, согласно контракту, в систему не ранее, чем через 30 минут после начала боя. Чтобы не предупреждать противника и не путаться под ногами. Вполне весомая, как по мне, аргументация. Правда, были у меня некоторые претензии к методу десантирования, внутренние, да и то не с собой связанные. Я-то в данном случае не пропаду, а вообще возникало ощущение, что некий процент досов наниматели внесли в неизбежные потери еще до боя. Хотя никто не бузил, и в отличие от кто главный будет, никаких возражений по поводу десанта не высказывал. В общем, через 6 часов будет ясно, благо все досы собрались в трюме заказчика, ожидая начала операции.